что? Тем более неясно, почему ваш заказчик обратился именно к вам. Я был прежде не раз полезен этому агентству. Его шеф знает, что некогда я занимался компьютерами и космосом. Вот он и предложил мне тряхнуть стариной. Не вижу здесь ничего удивительного. Дэвид посмотрел в дальний угол комнаты. Там на столе из-под груды папок выглядывал край компьютерного терминала. Если он захочет проверить правдивость моих слов, то специалисту по керосину и морским ежам придется сматывать удочки. Но Дэвид не сделал этого. Видимо, он и сам был далеко не безгрешен в этом разговоре. «Ладно, оставим», — сказал он после долгой паузы. «Главное сейчас другое. Я уверен, что палач по той или иной причине хочет убить своих бывших операторов. Если это суд всемогущего, так тому и быть. Если же нет, то посторонняя помощь мне не нужна. Я сделал необходимые приготовления. Надеюсь, что обращу весь гнев палача на себя. Возможно, мне даже удастся остановить его». «Как?» — полюбопытствовал я. Дэвид указал на лист со схемами, лежащий на столе. «Это компоновочная схема палача. Если снять его грудной панцирь, то здесь и еще здесь надо отсоединить контакты, и тогда машина будет отключена от источников энергии». Он вопросительно посмотрел на меня. Я оценивающим взглядом скользнул по схеме и кивнул. «Верно. Сначала один контакт, затем одновременно два, и только затем четвертый. И только в такой, как вы сказали, последовательности». «Неплохо для специалиста по нефтехимии», — заметил он. «Нынче я не специалист ни в чем», — отпарировал я. «Я всего лишь литератор, нахватавшийся верхов в нескольких отраслях знаний. Понятно, что прежде чем взяться за это дело, я полистал кое-какие книжки». «Вижу». Такое направление беседы меня не устраивало, и я попытался сменить направление. «А вот вам, Дэвид, не грех было бы обратиться за консультацией к кибернетикам из НАСА. Насколько я знаю о конструкции палача, вы имеете довольно смутное представление».
«Выходит, вас наняло руководство НАСА?»
Я замялся. «Нет, не совсем. Если говорить откровенно, то я работаю на частное лицо».
«Понятно», — спокойно кивнул Дэвид. «Я сразу заподозрил, что вас нанял Джесси. Хотя мне наплевать на это. Скажите ему, Джон, что судьбы ему не избежать, будь он хоть трижды сенатором».
«Судьба — это уже что-то заоблачное», — возразил я.
«Не стоит ли вернуться на грешную землю? Все может произойти не так, как вы себе рисуете, Дэвид, и по самым прозаичным причинам. Например, палач может прийти к вам совсем при других обстоятельствах, чем вы предполагаете. Или вы не следующий по списку, и машина убийцы сейчас направляется к кому-то другому. Вы окажетесь ответственным за смерть товарища, если не расскажете сейчас мне всю правду. Относительно конфиденциальности нашей беседы», — Дэвид упрямо поджал губы. «Нет, Джон, вам не поколебать меня досужими рассуждениями. Я знаю, что говорю. Куда бы сейчас ни шел палач, он придет ко мне. Если я его не остановлю, он беспрепятственно сделает свое дело, и никто не сумеет ему помешать».
«Но откуда такая уверенность, что именно вы следующий?»
Дэвид достал из ящика карту. «Взгляните сюда», — предложил он. «Палач посадил свой челнок в Мексиканском заливе. Мэнни жил ближе всего, в Новом Орлеане. Ясное дело, он был первым. Палач, кстати, способен двигаться под водой, словно управляемая торпеда. На мой взгляд, он вырвал для своего путешествия Миссисипи. Проследите его возможный путь, и вы поймете, что следующим буду я, поскольку живу в Мемфисе. Затем настанет черед Лейлы. После этого палач направится в Вашингтон». Я подумал о сенаторе Брогдене, который скрывался сейчас в Висконсине. Если палач на самом деле следовал вверх по реке, то мог без труда настигнуть всех бывших операторов.
«Но откуда машине знать, где вы находитесь?» — недоуменно спросил я. «Вы можете уехать из своих городов и даже из страны».
«Хороший вопрос», — согласился Дэвид. «Я не раз задумывался над ним. Дело в том, что во время своего обучения палач стал воспринимать на расстоянии биоизлучение мозга каждого из нас. По ним он может легко ориентироваться, словно по радиопеллингу. Правда, ранее этот радиус обнаружения был невелик, но палач ныне вполне мог сконструировать мощный усилитель, который значительно повысил его чувствительность к биоизлучению мозга. Он мог действовать и более прозаично, использовать обычный телефон, скажем. Сегодня утром, например, кто-то справлялся обо мне в справочном отделе здания. Палач может позвонить и ко мне домой. Так или иначе, это хитрое бестие нас найдет. Не сомневайтесь, Джон.
И все же мне кажется, что вам троим надо подальше держаться от реки, не очень уверенно предложил я. Палач не может долго находиться на суше и оставаться незамеченным.
Дэвид презрительно улыбнулся. Его такие пустяки не остановят. Раздобудет плащ и шляпу и будет идти к нам по ночам. Никаких человеческих потребностей он не испытывает, и это значительно облегчает для него задачу. Например, он может выкопать яму и засыпать себя землей, чтобы таким образом переждать дневные часы. Нет места на земле, куда бы он не в силах был проникнуть, даже если это дно океана или жерло вулкана.
Я вздохнул. Дэвид уверенно держал оборону, и пробить ее мне никак не удавалось. «Дэвид, вы не совсем логичны», — сделал я еще одну попытку. «Если этой машиной действительно руководит провидение, то ваше намерение остановить ее выглядит богохульством. Если же ею движет дьявол, то вы становитесь его невольным соучастником, ибо справиться с палачом наверняка не сумеете и только обречете на верную гибель своих бывших друзей. Мы могли бы обеспечить им хорошую защиту, но вы лишаете их даже шанса на спасение».
Дэвид хрипло рассмеялся. «Ничего, уж эту вину я как-нибудь переживу», — сказал он. «Если я не смогу остановить этого монстра, то пускай те двое попытаются это сделать сами. Разве я им мешаю? Хотя, надо признаться, Джон, вы несколько поколебали мои позиции, самую малость».
«Таково было мое намерение».
«Вы останетесь здесь, в Мемфисе?»
«Нет».
«Тогда, если не возражаете, дайте мне номер вашего телефона. Если у меня появятся какие-нибудь новые соображения по поводу палача, я, пожалуй, позвоню вам».
«Лучше бы у вас появилось это желание сейчас, Дэвид».
«Нет, мне надо подумать».
Делать было нечего, и я дал Дэвиду адрес отеля в Сент-Луисе, где только что остановился. Где бы я ни был, мне нетрудно позвонить туда и узнать, не оставлял ли кто-нибудь посланий для меня. У выхода я повернулся и сказал: «Еще одно, Дэвид. Если палач появится, и вы остановите его, сообщите об этом».
«Да, конечно».
«Благодарю и удачи». Мы обменялись крепкими рукопожатиями. Следующий. Увы, оба моих визита не дали ничего существенного. Я не смог разговорить Лейлу, да и Дэвид не был расположен откровенничать. Так что звонить Дону Уэлшу пока рановато.